Глава 7. Мейнор. Айшир Мейн-Аир. Дознавателей было двое. Первый, совсем молоденький, еще без усы, как здесь говорили. Долговязый, с непропорционально длинными руками и ногами, так что форма смотрелась на нем несуразно, если не сказать странно. Куртка и брюки выглядели слишком широкими, но из-за явно коротких рукавов и штанин какими-то куцами. Рыжие волосы странными клоками торчали в разные стороны. Второй был постарше и, очевидно, более опытный, совершенно лысый, но с усами. Лицо, особенно верхнюю его часть, изрезали мелкие морщины. Скорее всего, виной тому стал яд Василиска. Удивительно, как мужчина вообще выжил, да еще и сумел уберечь усы. Он стоял чуть в сторонке и курил, выпуская в небо колечки дыма и наблюдая, как его коллега быстро и молча заметает следы. Мейнор медленно опустился в нескольких десятках метров от них, скрывшись за широким деревом, которое росло у дороги. Фонари на улице кто-то предусмотрительно потушил, поэтому вокруг стояла непроглядная тьма, и лишь пламя костра освещало вокруг себя пятачок диаметром в пару десятков метров. Повинуясь его воле, боевая ипостась медленно исчезала, возвращая мужчине привычный облик. Туманные крылья за спиной опали, превратившись в своего рода темно-серый плащ, который прикрыл грудь и плечи, согревая осенним вечером. Что ж, теперь можно было и поздороваться. «Добрый вечер», — подходя ближе, тихо и даже немного зловеще, произнес Мейнор. Паренек, который находился ближе к нему, нервно подскочил и затравленно огляделся по сторонам. Вид странного полуголого мужчины с длинными волосами заставил его немного испугаться и отступить. «Вы кто такой? Что здесь делаете?» — взвизгнул рыжий дознаватель, доставая охранный амулет, словно тот мог его защитить, а потом внезапно опомнился и скомандовал. «Сюда нельзя! Здесь место преступления!»
«Именно поэтому вы уничтожаете улики?» Сухо поинтересовался демон, переводя взгляд на огромный костер, в котором догорали туши псов пустоты. Кстати, избавлялись от них не просто в огне, а в самом настоящем магическом пламени.
«Да как вы смеете?» — покраснел парнишка, сжав кулаки. «Мы защищаем город от всяких тварей. Вы вообще кто такой?»
«Подожди, Динар», — остановил его лысый, подходя ближе. Мужчина чуть наклонился и быстро что-то прошептал напарнику, что именно Мейнор не понял, но различил пару фраз. «Новая игрушка принца. Не болтай».
«Это хорошо. Пусть считают меня глупым приложением к его высочеству. Тогда же легче будет все выведать».
«Вы же, демон, должны знать, что твари пустоты весьма опасны. Убить их крайне сложно, тем более большинство оживает через некоторое время». «Так и до беды недалеко», — пояснил лысый, продолжая курить.
«Эти не оживут. После меча света никто не оживает», — сухо уронил Тайшер. «А вы откуда знаете про меч?» — тут же выступил вперед младший.
«Это я их остановил».
«И сбежали с места преступления?»
«Не сбежал. Искал виновного, а точнее хозяина этих псов».
Про Николету демон решил не сообщать дознавателям. Не стоило вмешивать сюда девушку, тем более, что эти двое ему совершенно не нравились. Его предположения о том, что в деле замешаны законники, подтверждались. Очевидно, они знали о нападении и явились только, когда все закончилось. Рассчитывали увидеть следы крови, а ничего другого от Николета не осталось бы, но нашли лишь поверженных чудовищ. Не мешало бы их допросить, но Мейнор находился не в пустоши, здесь он не обладал достаточной властью.
«Вы, конечно, хорошо поступили, пришли на помощь горожанам, убили тварей. Никого, кстати, здесь больше не видели?» — осведомился лысый, внимательно посмотрев на демона.
«А кого я должен был увидеть?» — пожал плечами Мейнор.
«Ну, за кем-то ведь эти псы пришли».
«А если за мной?»
«Кому же вы так насолили, что за вами таких чудовищ послали?»
Не отставал дознаватель, не сводя с него пристального взгляда. «Не поверил, но сделать ничего не может. Попытается уличить меня во лжи и тут же выдаст себя. Это личное, и я сам разберусь с обидчиком». «Неправильно это», — покачал головой Лысый, не спуская с демона глаз. «Вы в нашу работу не вмешивайтесь, уважаемый. Мы сами найдем виновного и сами с ним разберемся. Спасибо за участие, но делать вам тут больше нечего».
«Это не вам решать», — сухо отозвался демон, поворачиваясь к костру, который с каждой секундой разгорался все ярче.
«Молодцы, они хорошо постарались», — с досадой подумал Тайшер. «Если оставались какие-то следы привязки, то магическое пламя их уничтожило».
Подняв руку, мужчина произнес несколько слов на мертвом языке, и пламя тут же опало. Вместо яркого костра теперь едва заметно тлели угольки.
«Так нельзя!» — возмущенно воскликнул рыжий дознаватель и дернулся подойти, но старший товарищ, перехватив его, едва заметно покачал головой. Понимал ведь, что найти следы теперь будет почти невозможно.
Мейнер присел на корточки и собрал немного черного маслянистого пепла. Растерев его между пальцев, закрыл глаза и принюхался, пытаясь нащупать след твари.
«Может, еще не все потеряно? Вдруг удастся хоть что-то найти?»
Из груди вырвался едва слышный гортанный звук, больше похожий на пение. С каждой секундой он становился все громче и отчетливее, а у демона перед глазами мелькали картинки, размытые, словно утопающие в тумане. Даже не картинки, эмоции. Ярость, ненависть, злость. Этих псов не щадили. Воспитывали, мучая силой, добиваясь покорности и беспрекословного подчинения приказам. А вот хозяина было не разглядеть. Демон сильнее потянулся к яркой вспышке, маячившей где-то на горизонте.
Ну же. Человек в черном, как раз так его описывала и Николета. Черный плащ с капюшоном и маска на лице — очень плотная, такая, что даже глаз не разглядеть. «Силен, кто же ты такой?»
Мейнер глубоко вздохнул среди горького аромата пепла, пытаясь вычленить нужный запах. Должны же были псы чуять своего хозяина. В конце концов, именно на обонянии у этих тварей все и строилось. Следовало лишь отыскать эти воспоминания, дотянуться до них. В какой-то момент демону даже показалось, что он различил едва уловимые нотки, но потом все исчезло.
«Магия пустоши запрещена на территории столицы», — заявил лысый дознаватель, вмешиваясь так не вовремя. «Будь вы даже другом самого короля, нельзя нарушать закон».
Открыв глаза, Тайшер уставился на свои пальцы, испачканные темной сажей, кивнув, сам себе легко поднялся на ноги.
«Что ж, посмотрим», — произнес Мейнер на прощание. Не говоря больше ни слова, демон призвал силу. Полы плаща взметнулись вверх, вырастая крыльями за спиной. Сильный взмах, и он поднялся в воздух, направляясь в сторону королевского замка. Здесь ему больше нечего было делать. Его высочество нашелся у себя в покоях. Полностью одетый принц развалился в кресле, закинув ноги на низкий стеклянный столик и пил. Несмотря на неодобрение и постоянные замечания демона, Гаэтер много пил в последнее время. Аккурат с тех пор, как отец сообщил принцу о необходимости жениться. К сожалению, встреча с невестой успокоения не принесла. Принцесса Сафери оказалась девушкой красивой и статной, с густыми медными волосами, фарфоровой кожей, снежным румянцем, бездонными темно-серыми глазами, в обрамлении черных ресниц, бровями в разлет, аккуратным носиком и очень непростым характером. Выходить замуж за Гаэтера она не собиралась, при первой же встрече прямо сообщив ему об этом. Кроме того, Сафери заявила, что если он не передумает и все-таки будет настаивать на этом браке, то пусть лучше сразу молится Пресветлой, потому что ничего хорошего от их союза ждать не следует. Будто от мнения принца что-то зависело. Об этом браке договорились два правителя, так что молодым оставалось только смириться. Вместо того, чтобы встряхнуться и доказать девушке, как сильно она ошибается на его счет, Гаэтер окончательно сдался. Махнул рукой на будущее и начал пить, вероятно, рассчитывая, что это поможет.
«Ты что, летал?» — удивился принц, наблюдая за тем, как демон плавно впорхнул в раскрытые двери балкона и бесшумно опустился перед ним.
Рога, крылья и серо-голубой цвет кожи не произвели на него никакого впечатления. Он встречал друга и в более устрашающем виде. «Летал?» — подтвердил Мейнер, возвращаясь в привычное обличье.
«То есть завтра меня ждет неприятный разговор с отцом?» «Все может быть».
Такой ответ принцу не понравился. «Не хочешь рассказать, где был?» «Только стоял рядом, готовился смотреть вместе со мной праздничное представление Аймите Фурдайн, а в следующую секунду исчез».
Решал кое-какие важные и неотложные вопросы. Усевшись напротив принца, демон пронаблюдал за тем, как тот медленно цедит вино.
«И какие же?» — спросил его высочество, вытирая рот белым рукавом рубашки, отчего на нем остались алые пятна.
«На псов пустоты охотился».
Гайтер нахмурил лоб, мысленно что-то прикидывая, а потом заметил.
«Ты бы не успел так быстро слетать к пустоши и обратно, так что придумай более правдоподобное объяснение. В это даже я не поверю».
«А я и не летал. Псы нашлись здесь, в столице, недалеко от Королевской академии магии, той самой, где ты должен был произносить поздравительную речь, но передумал». Принц хмыкнул, с сомнением качая головой.
«Все шутишь. А я ведь серьезно спрашиваю. Ладно, понял. Ты, наконец, нашел себе подружку. Давно пора.
Говорил я тебе, что дамы света только на людях кривят носы, а стоит оказаться наедине, и они становятся куда более послушными и щедрыми». Мужчина сально улыбнулся и подмигнул другу.
«Не шучу», — серьезно ответил Мейнер. «Вероятно, королю доложат утром. Сейчас будить не станут».
Гайтер приподнялся, внимательно всматриваясь в лицо демона. Улыбка медленно сползла с лица.
«Под твою душу?» — сдавленно поинтересовался он, хмурясь все сильнее.
«На этот раз нет. Псы искали не меня».
«Но тогда кого?»
«Того, кого поймать не смогли», — уклончиво отозвался демон.
«К чему такая таинственность? Кто тот несчастный, на кого объявили охоту? Ты же понимаешь, что завтра отец так просто от тебя не отстанет», — проговорил принц, снова потянувшись к бокалу с вином.
«Понимаю», — кивнул Тайшер, а затем неожиданно выпалил. «Я решил жениться». Его высочество подавился. Вытаращив глаза, с шумом выплюнул дорогое вино, которое имел неосторожность глотнуть в этот момент, замарав некрасивыми алыми брызгами кресло и стеклянный туалетный столик. Пара капель даже долетели до демона. Непринужденным жестом Мейнер стряхнул их с плеча.
«Тебе помочь?» — любезно поинтересовался он.
Гайтер шумно закашлялся, пытаясь вдохнуть и махая руками. Когда ему, наконец, удалось немного восстановить дыхание, принц из-под лобья взглянул на друга и хрипло произнес лишь одно.
«Зачем?»
«Захотелось?» — пожал плечами демон.
«Ты с ума сошел? Ты же демон! На кой тебе свадьба? Да еще с человеком! Ты же выбрал себе в невесты человека?»
Прочистив горло, поинтересовался он и откинулся на спинку кресла.
«Да». «И кто это, счастливица?»
«Николетта Деринг», — спокойно сообщил Тайшер.
«О, нет», — простонал принц, хватаясь за голову. «Только не говори, что ты ее обесчестил, и теперь она требует соблюдения приличий».
Мейнер удивленно покосился на друга.
«Что?»
«Вот только не надо делать вид, что не понимаешь, о чем я. А то я не знаю, куда ты уходил на балу и с кем встречался. Вот зачем ты так с девочкой? Она и без того лишилась всего, а тут еще ты добавил. Хотя...»
Гайтар задумался, потирая покрытый легкой щетиной подбородок. «Она прыткая. Пригласила на танец, а потом и в постель».
«Ваше высочество, выбирайте выражение», — сухо произнес Тайшер. «Никто никого никуда не затаскивал. Мы просто разговаривали».
«Ну, если разговаривали, тогда ладно. Ты решил ей помочь таким образом?»
«Сразу скажу, способ ты выбрал неудачный. Ее только за танец с тобой едва не растерзали, а если узнают, что вы поженились, так вообще проклянут.
Да и вообще, не кажется ли тебе, что это слишком большая жертва? Брак — это серьезно.
особенно для вас, демонов, и не рассказывай, что нет иных способов помочь девушке. Дай ей денег, в конце концов.
Спасибо за предложение, но я уже все решил.
«А девчонка знает о том, кто ты?» — неожиданно спросил принц, вновь хватая бокал с вином. На дне осталось совсем немного алкоголя на пару маленьких глотков.
«Пока нет».
«Вот сюрприз будет», — невесело усмехнулся Гайтер, салютуя другу бокалом. «У меня к тебе просьба».
«Хочешь позвать свидетелем?»
«И это тоже. Нужно твое подтверждение нашего брака и передача мне титула герцога Альбери», — спокойно пояснил Мейнер. В этот раз принца спасло то, что вино он не выпил. Поднес бокал к губам, но глоток сделать не успел.
«Ты с ума сошел?»
— хмыкнул он и покачал головой. «Нет, так не пойдет. Ты, конечно, мой друг, и я обещал тебе любой титул, но не этот. Семья древняя, уважаемая. Там все строго. Знать меня сожрет, если я обижу этого Формана. Он прямой наследник титула, и по закону дочерям, тем более их мужьям, он не передается».
«Ты прав, семья древняя, и по закону Фархара титул перейдет мне».
«Фархар?» — задумчиво протянул принц, припоминая. «Ах да, точно, была такая семья. Только род давно прервался. Среднеморская лихорадка всех выкосила. Род прервался, а закон остался».
«Что за закон-то такой?» — нахмурился Гайтер.
«Скоро узнаете, ваше высочество», — поднимаясь, отозвался Мейнер. «А теперь вам не мешает проспаться. Завтра предстоит тяжелый день».
«Мне не нравится тон, которым ты это произнес. Кажется, завтра стоит ждать больших неприятностей».
«Все может быть».
«Знаешь, ты выбрал странный способ залечь на дно и отсидеться», — заметил Гайтер, поднимаясь следом.
«Уж такой я есть, не могу стоять в стороне», — проговорил демон, подходя к дверям. «Спокойной ночи, ваше высочество».
«Спокойной», — отозвался принц, провожая друга взглядом.
«Николетта». «Ты поступила ужасно глупо, Ник», — отчитывала меня Лес.
«Неужели?»
«Вставать не хотелось. Я уже час как проснулась, но продолжала нежиться в постели, кутаясь в мягкое одеяло и искоса поглядывая на подругу. Алеса, накинув пестрый халат с бархатным воротником, сидела на своей кровати и бросала на меня воинственные взгляды.
«Ты не должна была идти одна через парк. К тому же так поздно!»
«А что ты предлагаешь? Стоять и ждать, когда ваш кучер починит карету? А если бы это заняло больше часа? Твой отец и так не простил мне выходку с танцем. Если бы еще и кучера задержала на 2 часа, то окончательно возненавидел бы».
«Не перегибай. Уж извини. Кроме того, на улице было холодно».
«И что?» Этот аргумент совершенно не впечатлил Олесу, которая фыркнула и даже закатила глаза в ответ на мое заявление. «В карете есть согревающие камни. Не замерзла бы».
«Карета очень сильно наклонилась после того, как у нее отвалилось колесо», — напомнил я, устраивая поудобнее подушку и слегка приподнимаясь.
«Хорошо, допустим. Но ты же магичка. Могла бы придумать что-нибудь».
«Могла».
«Но до Академии было всего 10 минут пути», — парировала я.
«Ночью по парку», — зловеще процедила Олеса.
«Я не виновата, что ваш кучер выбрал объездную дорогу. Поехал бы вдоль парка, я, может, и смогла бы поймать другую карету. А так оставалось либо ждать, либо идти пешком».
«А если бы на тебя напали грабители?»
Я слегка поежилась, когда в памяти всплыли ночные события. Если бы подруга только знала, что нашлось кое-что куда страшнее грабителей.
«Лес, ну какие грабители?» — отмахнулась я, прогоняя страшные воспоминания, от холода которых не спасало даже одеяло. Я надела маску. «Знаешь, какой страшный образ себе придумала? Глаза, волосы, зубы».
«Угу, кучер рассказывал». Лес с сомнением косилась на меня, словно чувствовала, что я от нее что-то утаиваю.
«И откуда у нее вылезла эта проницательность?» — с раздражением подумала я, откидывая в сторону одеяло и опуская ноги на прохладный пол.
«Снег», — изумленно выдохнула я, подойдя к окну. «Ты видела там снег? И как много!» Двор Академии словно устилало белое покрывало, а с неба продолжали падать снежинки, красиво кружась от каждого дуновения ветерка.
Всю ночь шел. Начался незадолго до окончания бала. «Я все проспала. Как же красиво!» — прошептала я, наблюдая за хороводом снежинок. «Как думаешь, он растает?» «Не знаю», — буркнула лес. «Не хотелось бы. Так надоела осень с ее дождем, слякотью и грязью. Со снегом все иначе». «Ник, с платьем-то что?» — спросила подруга, возвращая меня в реальность. Повернувшись, я взглянула на коробку, в которую вчера кое-как сложила многострадальный наряд. Хорошо хоть догадалась выбросить туфельки. «Я его немного испортила. Ты не переживай, я тебе все возмещу». «Я тебя спрашиваю не про деньги», — покривилась Лес, а в голосе ее мелькнула легкая обида. «Что с тобой случилось?» «Упала», — пробормотала я, переминая с ноги на ногу. «Дай угадаю, так сильно упала, что до крови поранилась», — подсказала Лес, а потом пришла и выпросила у коменданта настойку зверолиста. «Ой, вот же старая проболталась!» «Это от перенапряжения», — неуклюже соврала я, хватая халат со стула и накидывая его на плечи. «Столько всего произошло, этот танец, потом разговор с демоном наедине, еще я поссорилась с Филиппом снова, а потом прогулка по парку». «Ник, вот только не надо лгать, у тебя это плохо получается, ладно?» «Не буду приставать с расспросами. Захочешь, сама расскажешь». С уже нешуточной обидой отозвалась подруга. «Но ты, судя по всему, совсем мне не доверяешь, раз так глупо и неуклюже пытаешься обмануть». Подруга поднялась и принялась молча заправлять постель, так что я видела лишь ее спину. Но даже она, спина, излучала такое огорчение, что я не выдержала, тяжело вздохнула. «Лес», примирительно и немного заискивающе начала я, «пойми, дело не в том, что я тебе доверяю или нет. Я доверяю, правда». Тишина. «Я же просто хочу уберечь тебя от проблем». Спина оставалась такой же красноречиво-молчаливой, если эту часть тела вообще можно назвать молчаливой. «Алеса», — протянула я, чувствуя себя еще более виноватой. «Ты же сама говорила, что большие деньги порождают большие неприятности. На меня уже началась охота. Я не хочу, чтобы ты тоже пострадала». Подруга вздохнула и медленно повернулась ко мне, уперев руки в бока и опасно сузив глаза. «Ты же не сможешь быть все время одна, Ник», — заявила она, грозно нахмурив брови. «Так нельзя. Тебе нужна помощь и поддержка». Лес внезапно осеклась, осознав смысл моих слов. «Что значит, началась охота?» «То и значит», — ответила я, радуясь, что подруга хоть немного оттаяла и готова со мной разговаривать. «На меня идет охота». «Ага, я так и знала», — торжествующе воскликнула Леса и тут же забросала меня вопросами. «На тебя напали вчера? Поэтому платье такое, да? Я же говорила, что тебе не стоило идти одной через парк». «Лес, Лес!» Забормотала я, пытаясь успокоить подругу и вставить хоть слово. «Послушай, что они тебе сделали? Как тебе удалось вырваться? Хотя чего я спрашиваю? С помощью магии, конечно. Лес!» Однако подруга меня не слушала. «Бандиты, негодяи!» Алеса вскочила с кровати и забегала по комнате туда-сюда, возбужденно размахивая руками. А потом вдруг остановилась и резко повернулась ко мне. «Ты запомнила их лица? Особые приметы? Или, может, успела снять отпечаток ауры? Надо немедленно сообщить о случившемся дознавателям». «В этом нет необходимости», — сказала я, едва успев вклиниться в непрерывный поток возмущений подруги. «Я знаю, что ты не доверяешь дознавателям, но сейчас другой случай. Их надо задержать». «Дознавателей», — усмехнулась я, ощущая необычную теплоту в груди. «Как же приятно, когда о тебе кто-то так сильно беспокоится. Бандитов!» «Лес, послушай же меня». «Я слушаю», — с готовностью отозвалась она. «И почему я в этом сомневалась?» «Никаких бандитов не было». «То есть как не было? Ты же сама сказала, что на тебя объявили охоту. Что напали?» «Напали», — согласилась я. «Но не бандиты. А кто?» «Псы пустоты», — помедлив, призналась я. А Леса, открыв рот, медленно опустилась на кровать. «Кто?» С запинкой пролепетала она и тяжело сглотнула, сцепив руки в кулаки, чтобы они не дрожали. «Псы пустоты», — повторила я, прекрасно понимая ее реакцию. Подруга так и не смогла сдать этот зачет профессору Каргерайту. Он злился, шумел, но все-таки позволил Олесе и еще трем несчастным написать огромный реферат на тему создания пустоты.
«Ты уверена? Может, это были какие-то другие собачки? Ты же шла поздно вечером. Мало ли что могло привидеться», — забормотала подруга, все еще не в силах поверить. «Я понимала подругу. Скажи мне кто-нибудь о нападении этих тварей в столице, рядом с Академией, я бы подняла его насмех».
«Это вряд ли», — покачала головой я, присаживаясь на свою кровать. Громадные мощные тела, шерсть, отливающая зеленым светом, красные глаза, острые зубы со смертельным ядом.
«Храни нас, Пресветлая», — в испуге прошептала Лес и прижала пальцы к губам. Ее немножко потряхивало. «Как же так?»
«Сама не знаю. Но если это действительно были эти существа», все еще запинаясь, произнесла подруга, «то как ты выжила? Ты не подумай, я всегда знала, что ты хорошая магичка и сил у тебя много, но это же против таких созданий не каждый опытный маг выстоит».
«А я бы и не выстояла. Единственное, на что меня хватило, это создать вокруг себя защитный контур и попытаться материализовать меч света».
«И как получилось?» Затаив дыхание, поинтересовалась подруга и даже подалась вперед.
«Получилось», — горько усмехнулась я. «Ножик. Вот и все, что мне удалось создать».
«Ну, ножик тоже хорошо», — неуверенно кивнула она. «Я бы и это сделать не смогла. До ужаса боюсь этих тварей».
«Ножик, может, и хорошо, но не против трех огромных псов. Мне помогли».
«Кто?» — спросила Лес и тут же предположила. «Каргерайт. Он прогуливался рядом с Академией и услышал крик о помощи».
«Тайшер», — ответила я, не став ее долго мучить.
«О-о-о!» — протянула подруга. «Значит, демон. А как он там оказался?»
«Если бы я знала. Наверное, мимо пролетал».
«Пролетал?» — вскрикнула Олеса, вытаращив глаза и едва не подпрыгивая от нетерпения. «Ты серьезно? В боевом обличии?»
Крылья, сотканные из тумана, витиеватые рога, серо-голубая кожа с выбитыми на ней письменами. С готовностью перечислила я, радуясь, что подруга немного успокоилась. Даже бледность исчезла.
«О, хотел бы я это увидеть!» — в восторге прошептала Олеса, сжимая кулачки. «Без псов пустоты, конечно, но демон в боевом обличии. Это же просто невероятно! Хоть бы разочек посмотреть!»
«Интересно, если все-таки Мейнор, а я мысленно уже обращалась к нему по имени, примет мое предложение, смогу ли я уговорить его хоть раз принять боевое обличие, чтобы порадовать подругу?»
Представив себе эту картину, я невольно хмыкнула и покачала головой. «Да, зрелище было невероятное. И что теперь?» — полюбопытствовала Лес. «Что ты собираешься дальше делать? Расскажешь кому-нибудь о псах или что?»
«Не знаю. Тайшер сказал никуда из Академии не выходить и ждать его».
«Очень правильный совет, хотя ты и в Академии сумела найти неприятности», — заметила она, напомнив мне о случае с Дигом. Что с ним приключилось дальше, никто толком не знал, но прямо из лазарета Академии парня забрали и увезли в неизвестном направлении, не дождавшись даже торжественного вручения диплома.
«Обещаю вести себя хорошо», — улыбнулась я, оглядывая нашу комнату. «А пока стоит убраться, умыться и пойти на завтрак. Поддерживаю». Через час или полтора мы сидели за столиком в столовой и с аппетитом поглощали хрустящие гренки с абрикосовым джемом и вкусный омлет, запивая все это ароматным чаем. Все-таки кормили в Академии хорошо. А сейчас, перед выпуском, особенно старались, стремясь подсластить последние деньки юности. Лишь четверть студентов могла выкупить дипломы, остальным же предстояло не в самых лучших условиях отрабатывать долг за обучение. Именно поэтому нас жалели и пытались хоть как-то скрасить дни до вручения диплома
и отъезда из академии. Я уже почти допила чай, когда в столовой раздался приглушенный голос дежурного. «Студентка Деринг, вас ожидают в комнате для посетителей. Студентка Деринг, вас ожидают в комнате для посетителей». «Это он», — прошептала я, вскакивая. Быстро вытерла пальцы о салфетку и на ходу допила чай. «Удачи!» — только успела крикнуть Лес мне на прощание. Я махнула ей и поспешила прочь, не желая заставлять ждать того, от кого зависит мое будущее. Однако я ошиблась. В комнате для гостей меня ждал вовсе не Мейнор. Я открыла дверь и буквально застыла на пороге, с удивлением и неприязнью взирая на нежданного гостя. «Что тебе здесь надо?» Мелисса, а это была именно она, явилась в академию с утра пораньше. Стоя у большого окна, она разглядывала заснеженную улицу, но стоило мне войти, медленно повернулась. «Доброе утро, Деринг», — равнодушно произнесла она. «Утро было добрым до того момента, как ты сюда явилась», — сухо ответила ей, закрывая за собой дверь. Выглядела девушка до отвращения очаровательно. Черные волосы собраны в изящную прическу, упругие локоны падали на правое плечо, открывая изящную шейку с молочной кожей. На голове аккуратная шляпка с длинным пером и черной вуалью. В руках черная сумочка, расшитая черным и темно-зеленым бисером. Точеную фигуру выгодно подчеркивал темно-зеленый бархатный костюм с длинной пышной юбкой и коротким жакетом. На стуле рядом с ней лежала аккуратно сложенная темно-коричневая шубка. «Что тебе нужно, Мелисса?» — вновь спросила я, даже не пытаясь играть роль радушной хозяйки. Я ждала не ее и не собиралась скрывать свое разочарование. «Поговорить? А разве мы с тобой вчера не поговорили? По-моему, все выяснили. И, кстати, где твои подружки подпевалы? Почему их нет? Как это ты решилась прийти сюда и пообщаться со мной один на один?» «Прекрати ерничать, Деринг. Давай отбросим эти игры и просто поговорим, честно и открыто». «А я с тобой как раз и говорю честно и открыто», — фыркнула я, отодвигая ближайший стул и присаживаясь на него со сложенными на коленях руками. «Итак, что ты хотела со мной обсудить?» «Я принесла тебе деньги». Мелисса засунула руку в крохотную сумочку и достала оттуда пухлую стопку с банкнотами. «Здесь хватит на выкуп диплома и на жизнь». Она запнулась, но быстро продолжила. «По крайней мере, на один год спокойной жизни точно хватит». Пачка бесшумно легла на стол между нами и с тихим шелестом открылась. Их было много, этих банкнот. Если экономить и сильно не шиковать, хватило бы даже не на год, а на два или на три. А если продать мои драгоценности, то лет 5-6 можно было жить в свое удовольствие и ни от кого не зависеть. «С чего вдруг такая щедрость?» — насторожилась я, поднимая взгляд на бывшую подругу. «Никакой щедрости, я оплачиваю свое счастливое будущее без тебя». «Год счастливого будущего», — улыбнулась я, кивая на облигации. «Сама же сказала, год счастливой жизни». Мелисса слегка скривила полные губы, но удержалась от резких слов. «Мне известно, что Филипп купил тебе домик. Вот этого я точно не ожидала, поэтому и удержать лицо не смогла. Неловко хмыкнула, кашлянула и пробормотала, отводя взгляд. Я его об этом не просила и не согласилась на его предложение. Прости, но быть обычной содержанкой при жене я не готова». «Ну, конечно же, ты же дочь герцога, великий род, семья, положение!» Язвительно отозвалась Мелисса, вновь поворачиваясь к окну. «Всегда выше всех». «Я никогда так не говорила». «А этого и не надо было. Ты же Альбери. Мы и так знали, что ты выше нас». «Сами придумали и сами обиделись. И меня еще виноватой сделали», — неожиданно поняла я. «Я хочу, чтобы ты взяла эти деньги, выкупила диплом и исчезла из столицы», — повернувшись быстро и четко произнесла Мелисса, глядя мне прямо в глаза. «Я так понимаю, навсегда». «Это письмо от моего дальнего родственника». Девушка достала из сумочки еще одну бумажку. «Не буду утомлять тебя описанием наших родственных связей и прочим, он является главой небольшого городка у границ с королевством Маринай.
И что?
Сама понимаешь, место там хорошее, вдали от болот и непроходимых лесов, где полным-полно всякой нечисти, где протух сам воздух, а маги вынуждены проводить специальные обряды погребения, чтобы трупы мертвецов потом не превращались в умертвия. «Надо же, какие у тебя познания о жизни за пределами столицы», — усмехнулась я. «Ему как раз требуется помощник главного мага, поэтому родственник готов взять тебя на работу и предоставить жилье. Собственный домик с парочкой слуг. Будет платить приличные деньги, кроме того, у него два взрослых сына». «Ты уже и мужа мне нашла?» — криво улыбнулась я. «У них, конечно, нет титула, но есть деньги и вес в обществе», — совершенно не смущаясь, отозвалась девушка. «Ты займешь высокое положение в городе». «А зачем твоему родственнику я?» «Ты магиня и довольно неплохая. Конечно же, до твоей матери тебе далеко, но дар все равно имеешь. Кроме того, ты Альбери, сильная кровь. За пределами столицы это очень ценится».
«Надо же, как ты все продумала!» — невольно восхитилась я.
«Я хочу жить счастливо с мужчиной, которого люблю. И если для этого надо устроить твою жизнь, я все сделаю. Повторяю, мне известно, что Филипп, и не только он, предлагал тебе статус любовницы, но ты слишком хорошо воспитана, чтобы соглашаться на подобное. А то, что предлагаю я, твой единственный шанс на счастливое будущее. Через несколько дней ты вынуждена будешь покинуть Академию и столицу, чтобы отбыть на место своей работы. Так почему бы самой не выбрать свое будущее?»
«К чему такая забота, Мелисса? Дождись, пока я уеду, и живи счастливо».
«Так ты же вернешься! И месяца не выдержишь в глуши и нищете. Напишешь Филиппу слезливое письмо, раскаешься и сломаешь мою жизнь. Нет, я предпочитаю действовать иначе».
«Не думала, что ты такая».
«Ты вообще плохо меня знаешь, Деринг», — гордо задрала она подбородок.
«А ты меня», — ответила я, поднимаясь. «Забери свои деньги, Мелисса, они мне не нужны.
Благодарю за попытку устроить мою жизнь, но я сама со всем разберусь».
«Я не тороплюсь».
Девушка спокойно взяла пачку бумажек, аккуратно сложила пополам и засунула в сумочку. Туда же отправилось и письмо ее родственника. «До выпуска время еще есть. Передумаешь? Напиши».
«Не передумаю. Придет Тайшер, и тогда они все узнают». Однако демон так и не явился этим утром, ни днем, ни вечером. Не явился он и на следующий день, заставив меня волноваться и переживать, вздрагивать от каждого звука и маяться от ожидания. В итоге моя уверенность начала медленно таять. Неужели он не согласится? Спас меня от псов пустоты, и на этом его участие в моей жизни закончилось? Не хотелось так думать, но тревожные мысли упорно лезли в голову. «Ник!» Осторожно начала Лес вечером второго дня. «Выпуск через 2 дня». «Знаю», — немного раздраженно отозвалась я и тяжело вздохнула. «Давай я дам тебе деньги на выкуп диплома. Ты же понимаешь, что времени осталось мало?»
«Мало, но пока оно терпит», — упрямо возразил я, все еще боясь поверить, что это конец и ничего не получится. Мой план летел в пустоту. Конечно, можно было выскочить замуж за первого встречного, но это совсем не то. «Ник, Лес!» — умоляюще выдохнула я и поднялась с кровати, на которой просидела весь вечер, глядя перед собой. «Спасибо, но не надо. Он придет. Обязательно придет. Скорее всего, демону просто некогда. Сама понимаешь, появление псов пустоты в центре столицы не каждый день случается. А он их убил. Наверное, занят поисками виновного, того человека в черном плаще».
«Конечно», — неуверенно кивнула Лес.
Я уже не знала, куда деться от ее жалостливого взгляда. «Тайшер придет».
Никакой информации, даже малейших намеков на то, что произошло рядом с Академией, не просочилось. Никто не знал о том, что эти твари были здесь. А если и знали, то молчали. Это было правильно. Зачем пугать жителей такими ужасами? Лучше тайно во всем разобраться. В голове все чаще мелькала мысль, что пора искать другой способ.
Вспомнилось предложение Мелиссы. Ведь если подумать, это не самый худший вариант. Хорошее место для работы, обеспеченное будущее. Только о месте пришлось бы забыть. Стоило начать рассматривать эту перспективу, и на следующее утро демон все-таки пришел. «Доброе утро, Николета!» Поздоровался он, стоя у окна в полоборота и сложив руки за спиной. «Присаживайся». На улице сегодня было пасмурно, опять шел снег, только на этот раз мокрый. Кроме того, потеплело, и вчерашние пушистые снежные сугробы медленно таяли, превращаясь в лужи. Я послушно опустилась на стул, внимательно рассматривая мужчину. Изменился ли он? Ничуть. Все то же лицо с резкими чертами, буквально излучающие опасность черные глаза, собранные в хвост, темно-русые волосы, чуть светлее у висков и ощущение силы, от которой моментально пересохло в горле. Как всегда, одет в темное, даже рубашка черная, и никаких драгоценностей, так любимых высшей знатью. Филипп, к слову, постоянно носил броши у горла и несколько перстней с огромными камнями. «Как самочувствие?» «Решил поиграть со мной, посмотреть, сколько мне удастся вытерпеть?» «Благодарю, все хорошо», — любезно отозвалась я. «А вы как себя чувствуете?»
«Замечательно».
«Благодарю вас за совет принять настойку зверолиста. Это действительно помогло».
«Неужели?»
«Да». «Как, кстати, ваше здоровье?» «Я все-таки успела заметить, как слегка приподнялся угол губ в мимолетной улыбке, прежде чем Тайшер ответил.
«Хорошо».
Мы молчали, глядя друг на друга. Я всем видом давала понять, что готова к любому разговору и истерик от нетерпения устраивать не стану. «Я подумал над твоим предложением, Николета». «И?» Я замерла в ожидании ответа и даже не особо удивилась, когда он так фамильярно обратился ко мне. «Если демон решит принять мое предложение, это отступление от правил приличия не будет иметь никакого значения».
«Я согласен».
«Пресветлая, я так переволновалась, так перенервничала, что даже не отреагировала должным образом. Вместо того, чтобы хотя бы немного улыбнуться и с облегчением выдохнуть, едва заметно кивнула, бесстрастно произнесла.
«Хорошо, я рада».
«Конечно, рада, безумно». Только как выразить это, понятия не имела. Казалось, за эти несколько месяцев все мои чувства и эмоции просто атрофировались. Мне бы хлопать в ладоши, прыгать и скакать, а я вместо этого застыла статуей, боясь лишний раз глубоко вздохнуть. Вдруг это мне только снится, и одно неловкое движение вернет в горькую реальность, где все мои планы и надежды рассыпались в прах.
«Думаю, что одного устного согласия будет мало», — проговорил Мейнор, на которого моя молчаливость не произвела никакого впечатления. «Я приготовил контракт, который нам предстоит скрепить магически».
«Магически?» — переспросил я, начиная потихоньку приходить в себя.
«Конечно, условия ведь необычные и требуют письменного соглашения, чтобы в дальнейшем у нас не было претензий друг к другу».
«Разумеется. Как я сама об этом не подумала». Демон указал на стол, где лежала папка с бумагами. Она находилась там с самого начала, но я так переволновалась, что до этого самого момента не замечала ее.
«Думаю, тебе лучше самой все прочитать и изучить. Возникнут вопросы — задавай».
Я притянула к себе папку, открыла и принялась читать. Собственно, ничего нового там не нашлось. Все то, что я перечислила несколько дней назад. Сначала шли наши права, потом обязательства, хотя кое-что заставило меня понервничать.
«Это сумма», — пробормотала я, поднимая взгляд от бумаг. «Вы указали здесь денежную сумму».
«Мало?» — любезно поинтересовался Тайшер. Пока я читала, он сел напротив и откинулся на спинку стула, закинув ногу на ногу. Снял перчатки, которые, к слову, тоже оказались черными, и теперь рассеянно шлепал ими по бедру. Все время, что я была занята, мужчина смотрел на меня, заставляя нервно кусать губы, а щеки гореть от смущения.
«Много? Здесь очень много».
«Это месячное содержание», — уточнил он. «Я поняла. Однако оно действительно слишком большое, особенно если учесть, что вы обязуетесь выкупить мой диплом и выделить неограниченное количество денежных средств на поиски отца Брэндона и тех, кто все это затеял. Моя жена, даже фиктивная, не должна ни в чем нуждаться», — равнодушно заявил Тайшер. А я снова вспыхнула. «Жена, его жена, как же привыкнуть к этому?»
«Вы обязуетесь не требовать с меня исполнения супружеских обязанностей, если только я сама этого не захочу». Процитировала я еще один пункт договора и снова взглянула на демона. «И что это значит?»
«Здесь же все четко и ясно написано, Николета. Я помню твое желание оставаться формальной женой. И то, что ты готова признать моих детей своими, тоже не забыл. Однако, если вдруг ты передумаешь и решишь...» Мейнер на секунду замолчал, пытаясь сформулировать фразу, что готова к более тесному сотрудничеству, то я не буду против. Мало того, в контракте имеется дополнительная сноска по этому поводу в самом низу.
«Я вижу», — пробормотала я, вновь уткнувшись в документ и пытаясь хоть как-то скрыть смущение.
«Все дети, появившиеся вследствие данного сотрудничества, будут признаны первостепенными наследниками».
«Вы весьма предусмотрительны, но я же упоминала, что равнодушна, фригидна и не способна на страсть», — перебил Тайшер, совершенно спокойно перечисляя мои качества. «Я помню».
«Но все в жизни меняется. Вдруг ты передумаешь, откроешь в себе женственность и желание. А раз ты поклялась не изменять мне, кстати, этот пункт тоже указан в договоре, то я буду рад помочь тебе в данном вопросе».
«Вы так любезны», — процедила я, с трудом удерживаясь от какого-нибудь едкого комментария. Вместо этого немного пролистала документ. «А что в контракте говорится о вашей верности?»
«Ты же сама предоставила мне право завести любовницу, не так ли? Обещаю при ее появлении сильно тебе не досаждать, вызывая ненужные сплетни и кривотолки».
«Благодарю за заботу о моем спокойствии». Желание сказать грубость становилось все сильнее. «Он делал все, о чем я сама его просила, но отчего так гадко на душе?»
«Мне стоит обратить внимание еще на что-то?» — поинтересовалась я, бегло просматривая документ. Про слуг демон не забыл, как и про обязательство сохранить замок в целости и сохранности. Поиски отца и виновных в его разорении стояли отдельным пунктом.
«Нет, разве что один из последних пунктов. Посмотри.
Заключение брака. А тут какое может быть дополнение?» — удивилась я. «У нас будет две свадьбы. Одна в храме Пресветлой. Я уже обо всем договорился и выбил специальное разрешение на брак. А вторая — по законам пустоши».
«А что значит «по законам пустоши»?»
«Я слышала, что у демонов свои традиции и обряды, но не думала, что когда-нибудь мне доведется их увидеть, а уж тем более поучаствовать. Это было интересно».
«Не волнуйся, это не больно», — усмехнулся Тайшер, — «и даже не страшно». «Хорошо». Я отложила папку и посмотрела на демона. «Я готова подписать договор прямо сейчас». Мейнер ответил не сразу.
Смерил меня долгим, нечитаемым взглядом, а потом сдержанно кивнул.
«Хорошо». Он поднялся, и я следом, быстро вытирая вмиг вспотевшие ладони от ткань юбки.
«Не передумала?» — спросил Мейнер, протягивая мне руку. «Нет?»
Снова тяжелый вздох, а в глубине глаз какая-то непонятная обреченность.
«Повторяя за мной».
Мы держали руки над документами. Демон произносил слова на древнем языке, а я вторила ему. И с каждым словом наш договор светился все ярче, пока в конце не запылал ярко-желтым ослепляющим светом. А вокруг нас безмолвно клубилась тьма, ограждая от окружающего мира непроницаемым пологом. Она была такая густая, что скрыла очертания комнаты, померк даже свет из окна.
«Айхара», — громко и четко выговорил он. «Айхара», — повторила я, что означало «клянусь». Все было закончено. Магическая клятва дана. «Жду тебя сегодня вечером в храме Пресветлой, что находится на окраине столицы рядом с торговыми рядами», — беря в руки папку, сообщил демон.
«На окраине?» — тихо переспросила я, потирая руку, которую он только что сжимал. Боль я не чувствовала, но от магии чужой силы, которая продолжала витать в воздухе, щекоча кожу, испытывала легкую слабость.
«Да, храм находится рядом с площадью, где стоит памятник королю Ирнаату Третьему. Думаю, ты его быстро найдешь. Надеюсь, тебе не стоит объяснять, почему там».
«Чтобы никто не узнал», — отозвалась я, все еще не до конца придя в себя.
«Именно. Никто не должен знать о нашем браке. Я выкуплю твой диплом анонимно через посредника. Завтра вечером, перед самым выпуском».
«Хорошо», — снова кивнула я, поднимая взгляд на мужчину, на того, чьей женой стану через несколько часов.
«После этого ты уедешь вместе с подругой к ней домой. Я думаю, она сможет приютить тебя на пару дней. Конечно, но мы появимся вместе, как герцог и герцогиня Альбери, на ежегодном королевском балу, который пройдет через 5 дней».
«Королевский бал».
Если где и можно было громко сообщить о нашем союзе так, чтобы все услышали, то именно там, в месте, где соберутся все-все-все. Перед балом король собирался подписать бумаги о переходе титула Форману, о чем должен торжественно сообщить после, но вместо этого
он сообщит о нас. Едва дыша, пробормотала я.
«Надеюсь, тебя это удовлетворит?» — усмехнулся Мейнор.
«Очень. Лучшего способа поставить на место Формана я просто не могла себе представить. Спасибо».
«Пока не за что. Жду тебя сегодня вечером в часовне. Не опаздывай», — напутствовал Тайшер, прежде чем уйти. И, естественно, я опоздала.